Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», Сергей Станкевич с нами, политик, историк, политолог, христианский пацифист и миротворец. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Всем. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот. И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с самой свежей новости. Сегодня баталии разворачивались в Совете Безопасности ООН. Москва наложила вето в Совбезе на проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе. Отмечалось в опубликованном на сайте МИДа комментарии, что Россия поступила так в том числе потому, что Совбез не включил в текст резолюции поправку Москвы и Пекина, предусматривающую включение в текст положения о необходимости принятия мер для сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида, а не только оружия массового уничтожения. А также в поправке содержались предложения обеспечить гарантированное неприменение силы или угрозы силы в отношении космических объектов и с их использованием в космосе, из космоса или в отношении космоса. МИД также подчеркивает, что Россия остается строго привержена международно-правовым обязательствам в области космического права, в том числе договору о космосе, и неизменно готова оперативно согласовывать любые документы. И интересно, что Япония сожалеет о наложенном Российской Федерации вето на резолюцию о неразмещении. Но здесь же интрига еще заключается в том, что, по-моему, в 2022 году Россия предлагала резолюцию в Генеральную Ассамблею ООН о неразмещении оружия в космосе. Тогда как раз американцы были против. Что это за баталия?
Ну, мы видим начало эпической политической конфронтации по поводу милитаризации космоса. Теперь такого рода столкновения и видимые нам всем, и невидимые будут происходить достаточно регулярно. Россия действительно предлагала такую резолюцию в 2022 году, и она делает это время от времени. Какое-то время даже ежегодно вносила в Генеральную Ассамблею такого рода резолюции. И всякий раз натыкалась на противодействие Соединенных Штатов. Вот какая ситуация сейчас возникла, да? Соединенные Штаты вместе с союзниками, но в первую очередь сами, создали огромную космическую группировку, низкоорбитальную преимущественно, которая закрыла территорию всей планеты. Вот сейчас в очередной раз, ну там 5500 спутников уже болтаются только от Илона Маска на низких орбитах, но сейчас еще одна колоссальная программа принята, где хотят просто, ну, живого места там не оставить в околоземном пространстве, не закрытого какими-то американскими спутниками. И все это увязывается с соответствующими штабами на поверхности Земли, и есть возможность все видеть буквально, выдвигать какие-то цели, определять их, наводить какое-то оружие и доводить снаряды до цели, используя в первую очередь вот это преимущество в космосе. Понятно, что это преимущество хотелось бы сохранить Соединенным Штатам Америки. И это военная деятельность, в первую очередь военная деятельность. Она может быть еще чем-то, но в первую очередь военная. Другая ситуация у России сейчас. Россия сделала рывок в той сфере, где у США пока нет разработок.
Гиперзвук.
Гиперзвук. Гиперзвук, да, но еще есть одно обстоятельство, которое прямо связано с космосом. Это ядерный реактор мегаваттного класса. В России разработан, и это не секрет. Мегаваттный реактор на 6 мегаватт мощностью, который можно выводить в космос и который может стать в ближайшее время основой для соответствующей установки, работающей в космосе под хорошим названием «Зевс». Секрет установки в том, что Россия сделала, решила некоторые технологические проблемы, пока не решаемые на Западе. И вот эту, в первую очередь, российскую разработку пытаются Соединенные Штаты блокировать через Совбез ООН, говоря, а давайте мы только ядерное оружие запретим. Здесь начинается долгая дискуссия, это только энергетическая установка или это ядерное оружие, хотя на самом деле может работать и на энергетику, и
конечно,
на импульс мощный электромагнитный, например, против спутников и так далее. То есть они хотят запретить то, что есть у России, но нет у них, и оставить в неприкосновенности те преимущества, которые есть у нас. То есть у Соединенных Штатов Америки. Вот, собственно, нехитрый замысел. Он был полностью заложен в эту резолюцию. Россия наложила вето, но предложила, давайте мы всю военную деятельность запретим в космосе. Ну, да. И это нож острый для Соединенных Штатов, потому что они теряют решающие преимущества.
Сергей Борисович, а японцы тут при чем?
Японцы помогают. Японцы на подхвате ни при чем. Хотя, может быть, они что-то технически помогают Соединенным Штатам в какой-то
или символически.
В какой-то дополнительной аппаратуре, там, расположенной в космосе. Может быть, не исключаю. Но в данном случае они как бы вот выступали с автором, потому что надо как бы собственный эксклюзивный интерес Соединенных Штатов в этой резолюции как-то замаскировать. Давайте мы двух авторов сделаем.
А мне кажется, здесь есть еще попытка, знаете, как-то флёр какой-то вот на эту резолюцию нанести. Японцы, оружие массового уничтожения, американцы так беспокоятся, резолюцию вносят. Японцы, понимая, как они страдали 80 с лишним лет назад, теперь понимают, что вместе с американцами они идут, прошлое позади, бомбардировки позади, и давайте сейчас обеспечим. Ну, как-то так. Очень наивно, конечно,
может,
выглядит,
да,
но...
Может, такого рода соображения присутствовали, поскольку речь идет как бы о ядерном оружии в космосе, то участие Японии, оно выглядит, да, символично. Согласен. Возможно.
Так, и наши слушатели тут еще говорят, сейчас скажу, зачем реактор в космосе, там же солнышко светит, всегда говорит Эксмир. Нет, речь идет о технологиях, о гонке. То есть предполагалось, что после холодной войны следующий этап это будет гонка вооружений именно в космическом пространстве. Российская Федерация, понимая, что есть определенная опасность, предлагает вообще полностью закрыть тему и сказать, что в космосе никакого оружия не размещаем. В космосе
и военной деятельности.
Военной деятельности не ведем.
Из космоса на Землю тоже.
То есть только там военные спутники максимум, только наблюдение, только МКС, только бороздить просторы Вселенной, там, осваивать Марс, Луну и так далее. Но у американцев другие планы. Интересно, что как будто бы это больше никого, кроме России и Китая, не пугает или как?
Ну, это затрагивает напрямую Россию и Китай, потому что не секрет, что Соединенные Штаты предполагали в случае прямого столкновения между Соединенными Штатами и Россией или Соединенными Штатами и Китаем, вот это космическое преимущество, оно станет решающим. И так вот сейчас на этом строится такая военно-космическая доктрина Соединенных Штатов. А что касается реактора в космосе, то он дает возможность там держать аппарат, который может маневрировать спокойно, причем многие годы маневрировать, используя вот эту собственную энергетику, какие-то объекты перетаскивать, да, цеплять и перетаскивать между орбитами. Более того, вот этот самый электромагнитный импульс на основе энергетики реактора может использоваться для того, чтобы ослепить мгновенно, выключить любую электронику. В общем, это новый некий этап, если он начнется. Он, конечно, может менять соотношение сил в космосе, и Соединенные Штаты этим очень озабочены. Не секрет, что вот это будет, видимо, серия такого рода актов. Мы видели первый.
Интересно теперь, если спуститься на Землю и посмотреть
из космоса на Землю,
из космоса, да, на Землю, на тот законопроект, который все-таки был принят в обеих палатах Конгресса Соединенных Штатов Америки. Теперь Байден должен его подписать, если уже не подписал, по поводу выделения помощи Израилю, Украине и Тайваню. Детально тоже будем разбираться, но сам факт. Полгода длился этот концерт. Мы не будем, мы опасаемся, мы против или еще что-то. И в последний момент что-то такое случилось, что в итоге не то, что все республиканцы стали за, но все-таки кого-то удалось склонить. Это про что? Трампу что-то пообещали? Он согласился? Или это заранее все было спланировано, просто нужно было вот такое шоу представить?
Думаю, что заранее именно так не было спланировано, но так получилось по ходу драмы, по ходу пьесы. Да, Байден уже подписал и даже уже героически регулярно появляется на экране, говоря: смотрите, я вот сейчас лично отдаю команды, что вот здесь взять, туда отвезти и там развернуть. То есть он как бы подает себя теперь на экране как такого главнокомандующего в деле. Я теперь в деле.
Угу.
Вот. Что на самом деле за всем этим стоит? Во-первых, я называю это последний пакет Байдена. Это последний пакет Байдена. Ничего больше, более существенного в финансовом и материально-техническом смысле эта администрация уже не сделает в отношении Украины. Теперь из чего состоит этот последний пакет и каково значение и последствия? Я когда такие тексты анализирую, я ровно 40 лет назад, вот 40 лет исполнилось с момента моей защиты диссертации, которая была посвящена американскому конгрессу. И как раз я анализировал все эти документы. Так вот, я беру этот самый документ с карандашом и калькулятором и считаю, сколько быстро на войну. Я так это называю. Угу. Вот ядро – это быстро на войну. А все остальное – это финансовый туман. Или вообще не доедет до Украины, а это нам. На склад, или доедет, но поздно, когда уже
доедет в кредитах.
Дело будет разрешено, да, и так далее. Или где-то по дороге задержится. Вот. А быстро на войну – это сколько? Так вот, коротко, динамика. Быстро на войну. В 22-м году это было 30 миллиардов. Значит, в 23-м году под решающий наступ, да, это было 24 миллиарда, значит, с 30 на 24. А в этом году, по последнему пакету Байдена, внимание, 7-8. Угу. Вот быстро на войну, там 7-8 миллиардов. Не буду сейчас всю бухгалтерию приводить, она у меня, естественно, расписана, сколько по отдельным статьям. Быстро на войну 7-8 миллиардов, в три раза меньше, чем в прошлом году, когда не удалось это самое... решающее наступление. А поскольку этот последний пакет Байдена, он на полтора года, то есть до сентября следующего, 25-го, то, значит, быстро на войну в этом году где-то 8, и еще 4 останется на следующий год. То есть там еще в два раза меньше сойдут эти ассигнования. Вывод какой мы делаем? Ну, это сливание такое поэтапное, это прекращение активного такого массированного участия и военно-технического, и военно-финансового. И это подготовка к какому-то новому этапу, к выходу на завершение конфликта. Понятно, что чего хотел Байден этим пакетом и почему ему удалось его протолкнуть, он купил время. Они этим пакетом купили время примерно 6-7 месяцев, в течение которых, как предполагается, фронт будет держаться в Украине, и финал выборов в ноябре в Соединенных Штатах не пройдет на фоне военной катастрофы. Вот. Ну, а дальше посмотрим.
Ну, то есть, получается, не окончание все-таки,
несколько месяцев,
не окончание 6-7 конфликта. 7. Я думаю, что не окончание, а передача просто по наследству уже Дональду Трампу, а он пусть так решает, как хочет.
Передача этого конфликтного наследия следующей администрации.
А я не очень понимаю, честно говоря, Сергей Борисович, почему так, с таким пиететом американцы относятся к вот этим вот срокам? То есть они себя отводят определенный срок, когда там президент 4 года у власти находится, чтобы за эти 4 года развязать конфликт, провести конфликт, окончить конфликт, или все-таки нет? К чему этот спектакль был?
Для них это действительно важно. Вот эти политические циклы. Двухлетний, когда меняется полный состав Палаты представителей. Четырехлетний, когда меняется президент. Значит, и смена господствующей партии у власти. Это более долгий период. Вот сейчас долгое господство демократов может смениться, там, которое Трамп случайно переломил, может смениться долгим господством республиканцев. Они на эти циклы смотрят, потому что от них зависит очень многое по раскладам внутри страны. Это экономика, и финансы, и лоббистские структуры, клубы ключевых спонсоров, делающих ставку на те или иные партии, на ту или иную большую стратегию. Американцы называют это grand strategy, большая стратегия. В общем, для них это важно. Для внешних наблюдателей не всегда понятно, но что казалось бы, ребята, а давайте вот все хором сюда или все хором туда. Вот вышли, решили и побежали. Там другие циклы идут, свои, которые уже веками наработаны.
А здесь еще такой момент интересен. Наш слушатель обращает внимание, скорее всего, оружие еще до одобрения уже находилось на территории Германии и Польши. И это все просто не более чем ритуал, когда говорят, вчера Байден сказал, что в ближайшее время атака МС уже поступит на Украину, а, скорее всего, эти ракеты уже на Украине.
Ну, это касается именно вот конкретного вида ракет для залповой стрельбы, дальнобойных ракет, атак МС. Действительно, в американском же журнале, кстати, интересно, а чего они вдруг засветили тему-то, никто вроде не заставлял, да? Оказалось, что вот Байден, когда наскреб еще 12 марта 350 миллионов, где-то там недорасходованных они нашли, и он утвердил этот пакет, и что-то они по этому пакету доставили, такое таинство. Там написали неопределенную такую надпись на поставках, на ящиках. И сейчас оказалось по публикации американского журнала, что именно там уже были эти самые ракеты атак МС. И якобы они уже дважды применялись. Угу. Да, вот показывают, дескать, что бдим, держим руку на пульсе, не бросаем. Наверное, так можно.
Ну, просто интересно еще, что, смотрите, Столтенберг, хоть он выступал, здесь непонятно, как частное лицо, или же он выступал как генсек Альянса, тем самым выдвигая точку зрения всего НАТО, когда говорил, что мы, в общем, не против того, чтобы Украина била по российским территориям. Тут, значит, Буданов, который внесен в список экстремистов-террористов, вообще нехороших людей, заявляет с гордостью, что попытается Украина теперь бить по Крымскому мосту, потому что, при том, что стратегической цели особо нету, но есть символическая цель. Вот хочется им разрушить любым способом. Дронами пробовали, грузовики взрывали, вот теперь атака МС и так далее. То есть можно ли предполагать, что украинцы прекрасно понимают вместе с американцами, что они не могут на фронте получить какой-то как бы жесткого перелома, а скорее будет наоборот. Они выбирают определенную цель, чисто символическую, и весь этот арсенал направляет, ну, а чисто символически это Крым.
Ну, сначала про атак МС, а потом вот, что понимают, чего не понимают. Значит, для атак МС что здесь важно? Действительно, они довольно дальнобойные и очень точные. Для них важна разрешенная дальность, которая устанавливается и не меняется в тех или иных видах снарядов. Вот до сих пор до 160 километров была дальность ракет, которые поставляли.
А? Атак МС 300. Минимум.
Значит, есть в исполнении этого снаряда еще и 300 дальность. Но то, что реально поставляли в Украину, и то, что реально пока применялось, имело дальность до 160 километров пока. Да? И в кассетном исполнении. То есть, это не годится, например, для ударов по Крымскому мосту. Вот сейчас интрига в том, а поставили, наконец, с дальностью 300 километров или не поставили американцы вот в этом пакете? Или довезут потом с дальностью 300 или не довезут? Потому что это открывает возможность для нового шага убийственной эскалации. Опять-таки, не меняя ничего в общем ходе военных действий, нанести какой-то показательный, демонстративный ущерб. И показать, естественно, его на экранах. Вот если Байден решится на этот шаг, потому что Конгресс ему разрешил это, Конгресс не может, скажем, жестко указать, что нет, давай поставляй, но он ему это разрешил, предоставил такую возможность. Вот сейчас решится Байден осуществить эту поставку, эскалирующую конфликт, или он не решится и скажет, я сделал это в интересах национальной безопасности. У него есть такая возможность. Посмотрим. Я надеюсь, что будет второй вариант.
Мне кажется, Сергей Борисович, что здесь не надо со счетов списывать и возраст, и когнитивные способности, и так далее. То есть мне даже кажется, что есть определенный такой расчет со стороны конгрессменов, политиков Соединенных Штатов. Байден объективно, ну, простите, на ладан дышит практически. А, соответственно, в каких-то, смысле, я думаю, может быть, и в физиологическом. Объективно он все-таки от всех других лидеров мировых сейчас отличается, мягко говоря. И американцы, в принципе, как очень рациональные и расчетливые люди, политики, например, могут рассматривать несколько вариантов. Предположить, что Байден дает добро на поставки атак МС. В случае, если происходит эскалация, то есть украинцы начинают бить этими ракетами по приграничным территориям, по российским территориям и так далее, а американцы будут смотреть, они в любом случае могут это списать потом на какое-нибудь безумие Байдена, если им нужно будет там замириться или снизить уровень эскалации. Если с их точки зрения будет реализовываться, в принципе, неплохо, то скажут, Байден молодец. Если будет плохо, спишут в любом случае на то, что проблемы у него возникали, и вот он безумный старик, безумный политик. Все, как страшно, как такое бывает. Потому что если американцы объективно смирились с тем, что Трамп будет президентом, они могут слить решение Байдена.
Ну, здесь как бы вы пытаетесь проникнуть в головы тех американцев. Ну, я сейчас...
Проанализировать даже, исключительно проанализировать.
Я даже не о Байдене как таковом. Я согласен, что он немногое решает самостоятельно, а о его команде вокруг. Она как бы более такая дальновидная. Вот, что они могут то решить или это решить. Вот здесь мы переходим ко второй части вашего большого вопроса. А знают ли они, чем все кончится? Вот вы понимаете, мы достигли в этом конфликте того пункта, когда все думающие люди уже точно знают, чем все кончится. Это знают и в Соединенных Штатах Америки, это знают в европейских столицах, это знают в Киеве. Чем все кончится, точно знают. И этот результат неотвратим. Вопрос только, сколько времени мы будем идти до этого результата, какие жертвы по пути будут принесены. То есть вопрос только о времени и о цене. Чем закончится конфликт, понятно.
Конечно, да. Пытаются сейчас сливки с него снять. Но как бы, если бы американцы чисто думали, что смысл поставлять оружие, если и так понятно, что Украина проигрывает, наверное, они бы не стали этого делать. Но на то они американцы, что они используют пространство возможностей. Если можно будет уязвить русских через украинцев, там, ударить этими ракетами по очень значимым объектам или в принципе, то это сделают. Если что, можно будет списать на Байдена, что он безумец.
Ох, вопрос, тут нет однозначно выигрывающих и однозначно проигрывающих, но понятно, что Украина несет колоссальный ущерб во многих смыслах, и понятно, что с этим ущербом в какой-то момент ей придется примириться. Вот это неизбежно. И вопрос в масштабах этого ущерба, вопрос в условиях. И вот сейчас тут в ходе дебатов по последнему пакету Байдена в американском конгрессе, там были разумные голоса со стороны республиканцев, причем большинство республиканцев в палате представителей голосовало против. Там нашлось 100 ренегатов республиканских из тех штатов, где расположены предприятия военно-промышленного комплекса, которым были, видимо, обещаны контракты, а им переизбираться. И вот, видимо, эти 100 ренегатов так и были сформированы. А большинство республиканской фракции голосовало против. И там звучали такие разумные голоса, что мы же все знаем, вот буквально, мы же все знаем, чем все кончится. Мы же видим, куда все идет. И мы видим, что осталось всего несколько месяцев. Поэтому давайте сейчас потребуем от Байдена, условием, прям поправкой внесем, что мы дадим деньги, да, на то, чтобы ничего не рухнуло быстро, но дадим деньги при условии, что Байден одновременно добьется параллельных переговоров, откроет переговорную площадку, добьется этого. Вот под это дело мы, может быть, дадим эти деньги. Такие были инициативы, и они предлагались в американском конгрессе в ходе дебатов. Это показывает, что действительно все понимают, но идет в основном закулисная борьба о времени и условиях, когда откроется переговор.
Я думаю, еще, Сергей Борисович, здесь абсолютно крамольная штука – это намывание денег. Ну. Есть. Как бы, как это, запрыгнуть в последний вагон электрички?
Ну, потому понятно, что неизвестно, что будет в следующем. Понятно, что о гигантских деньгах, конечно, на оборудование военное, на оружие, понятно, что эти соображения будут присутствовать. Но мне кажется, они сейчас не решающие, по крайней мере, на высшем государстве.
Вы идеалист, Сергей Борисович, просто. Новости, так. И мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица радиостанции, говорит Москва, 94.8. Продолжаем с Сергеем Станкевичем, 7373948. Сергей Борисович, давайте несколько звонков примем, потому что люди рвутся, да, с вами поговорить. Здрасте, алло, пожалуйста. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я всегда удивляюсь, почему вдруг эксперты стараются выдать свое собственное мнение, не слушая президента, который очень четко сказал, что либо мы победим, либо нас не будет. Имея в виду совершенно очевидно и понятно, что идет просто сфабрикованное долгими годами сначала разрушением Союза, потом натравливание созданной искусственной республики, а потом государства Украины на Россию с целью уничтожения русских. Сейчас русские уничтожают русских. Все ведь знают, что украинцы гена такого нет. Есть ген русский. Поэтому русские убивают русские. Сейчас говорят о том, что снарядов не хватает 155-х. Однако этими снарядами что делают? Бомбят мирные, не военные, мирные объекты. И именно те цели, где массовое скопление граждан.
Гражданских, да. Спасибо большое. Сергей Борисович.
Ну, второе либо я сразу исключу, либо нас не будет, второе либо давайте мы сразу исключим. А вот что касается первой возможности, мы обязательно сохранимся и продолжим мощное национальное развитие. Мы вернемся на этот путь обязательно, как только завершатся
военные действия. По поводу убийства гражданских, вот глава Запорожской области Балицкий говорит, что мужчина и женщина погибли в автомобиле из-за атаки дронов в селе Новокарловка Запорожской области. Сиротами остались четверо детей. Это к вопросу о том, что ракеты и дроны охотятся отнюдь не за военными,
ну, охотятся да, за гражданскими. Если вот эти самые 300-километровые атаки МС ракеты появятся, и если на них не будет никаких запретов, то под ударом окажутся под постоянным прицелом могут оказаться Воронеж и Ростов. Еще нам только этого не хватало.
7373-948, это телефон прямого эфира. А как вы думаете, Сергей Борисович, то есть получается, что американцы прям вот пошли по полной, и Украине, скажем так, даже словесно не ограничивают ее в праве ударов по гражданским на территории России?
Ну, говорится, формально говорится, да, что мы не поддерживаем, и мы, а иногда даже говорится, мы осуждаем.
Да.
Мы не поддерживаем, мы протестуем.
Но ракеты поставляют. Очень, конечно,
но
вот эти слова.
Эффективных прям действий, которые подтверждали бы эту позицию, не видно, к сожалению.
Ну, это лицемерие политическое.
И это риск серьезной эскалации.
Но это политическое лицемерие, Сергей Борисович, да?
Ну, а политика предполагает, да, лицемерие в том числе.
7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Артем,
Подмосковье. Да,
да. У меня такой интересный вопрос. Если на нас наложили огромнейшие санкции, прям лучшие в мире, почему мы не можем на площадках ООН, где-нибудь в средствах массовой информации, начать вопрос по Аляске, на каком основании она к ним отошла, денег в царские времена мы от них не получили.
Вот. И а зачем? А что это сейчас даст-то, я не пойму?
А я думаю так, что отвлечет просто многие вопросы американцев от сосредоточения Украины.
Ой, не знаю, мне кажется, вот это до Аляски, это какая-то не по делу тема, и у нас эту риторику не начинают именно
только
поэтому.
Только короткий комментарий историка. Давайте. Есть договор подписанный, и у них есть оригинальный экземпляр этого договора, они тут же его предъявят. И деньги все-таки поступили. Поступили деньги.
7373-948, давайте еще вас послушаем, и к следующей теме перейдем. Алло.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
На эти деньги, кстати, железную дорогу Москва-Питер построили. Ага. Ну, так, к слову.
Так.
А вот, у меня вопрос такой к вам, кстати, обоим. А почему вы так все уверены, что Трамп будет следующим президентом? Потому что у меня такое ощущение, ну, в принципе, оно не только я его разделяю, что Трампа слили. То есть есть договоренность между истеблишментом республиканцев и демократов о том, что да, Байден остается, вам Белый дом, вам полностью Конгресс, да, там uh-huh. палаты. Вот. А Трамп как бы, ну, скрипач не нужен. Потому
спасибо.
Что основное, на чем Трамп держался, я напомню, это вот эта риторика, что с границы нелегальные мигранты. Это основная его тема была. Соответственно, все вот эти важные для демократов силы движения по поддержке там, ну, понятно, здесь, скорее всего, иранская атака ради Израиля повлияло, да, что вот этот все вопрос пропедалировался, так и быстро был принят. Но, по крайней мере, Украина с этим точно была связана. И в итоге мы видим, не сразу переметнулся куда-то Джонсон резко там, угу. сказал, не хочу, чтобы мой сын там 17-летний этот в армии
спасибо.
Воевал на Украине.
Да, вопрос понятен, спасибо.
Я с чем соглашусь? Что есть некая закулисная элитная комбинация, сделка. Она, это не какая-то стратегическая долгая договоренность, но это сделка с разменами. Да, действительно, нужно было срочно протолкнуть помощь Израилю. Для этого нужны были голоса, в первую очередь, демократов, а у них внутрипартийный бунт против Израиля продолжает развиваться. Да? Угу. Это самое было срочное. Под это дело действительно получили последний пакет Байдена, но я уже говорил, насколько он мал и малозначим. Вот, если ракеты не брать в расчет. Ну, и там есть некая комбинация. Я все-таки думаю, что наибольшие шансы у Трампа, хотя выбор не предрешен, тут я согласен. Сливать Трампа никто не может. Он прет на Белый дом, как бульдозер. Вот, его можно только взорвать или посадить. Вот, ему надо с охраной ходить.
Он не остановится, или... да.
Да, 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 усилить охрану нужно. Но так просто его не сольешь. А вот с Байденом тут есть вопросы. Тут есть вопросы, и я не исключаю, что когда в августе состоится решающий съезд демократов, в Чикаго, мне кажется, он там, если я правильно помню, да, решающий съезд в августе, где будет утверждаться кандидат от демократической партии в президенты США, там может быть сюрприз. Байден может сказать: я устал, я ухожу, извините, вот справка о состоянии здоровья, и могут выдвинуть демократы кого-то другого, кто будет в состоянии Трампа одолеть на выборах. Ну, скажем там, условно говоря, Мишель Обама, которую продолжают уламывать, или еще кто-нибудь. То есть вот такой комбинации я не исключаю.
Сергей предлагает все обломки от западного оружия сваривать вместе и выкладывать перед входами в их посольство в Москве с табличкой «Заберите, это ваше». Кстати, шаг, в общем, хороший. С точки зрения, как бы, вот информационной такой, да, да, почему, ну, почему нет?
Видимо, креативный художник.
Креатив.
Да. Тяготеющий, да, к такого рода перформансам.
Ну, а чё ж нет?
Не берусь здесь судить.
Почему, Сергей Борисович, а что такого-то?
Ну, не знаю. Мне больше по душе вот эта знаменитая скульптура в ООН, в штаб-квартире, помните, «Перекуем мечи на орала».
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Так, вы знаете, здесь же стоит еще упомянуть другой сюжет, который разворачивается. Блинкен поехал в Китай. Запугивать санкциями. Более того, сегодня СМИ написали, не помню, какое издание, но читал с утра, что европейцы и американцы негласно договорились, значит, оказывать давление, торговое давление на китайцев сейчас. То есть как только помощь Тайваню одобрили, как только, соответственно, Блинкен поехал, все, параллельная машина начала разгоняться.
Действительно, американцы направили туда Блинкена с такой спасательной миссией. Они чего опасаются? Вот сейчас президент России должен отправиться в Китай, а потом лидер Китая должен совершить европейское турне. И они опасаются дальнейшего сближения России и Китая. Не дай бог, вот лидеры при встрече, они же должны что-то важное подписать. Встреча же готовится такая более года, там команды работают, но они же должны что-то значимое подписать, да? И вот не дай бог, что-то такое подпишут, и какой-то более серьезный союз между Россией и Китаем возникнет, да еще и под занавес деятельности администрации Байдена. Они этого опасаются. И послали Блинкена, чтобы он попытался действительно Пекин как-то напугать ужесточением санкций.
А пугать-то для чего?
Зависимость нешуточная. Зависимость Китая от Штатов нешуточная.
Я просто пытаюсь понять, а напугать, чтобы что? Чтобы китайцы перестали сотрудничать с русскими? Или это по поводу Тайваня?
А вот чтобы дальше не шли, чтобы следующих шагов не делали. Вот к вам тут Путин приедет, дескать, ну, не подписывайтесь с ним ничего. Не идите дальше хотя бы. Остановитесь хотя бы на этих рубежах. Я думаю, он поехал с таким посланием. Но вряд ли будет иметь успех. Вот даже потому, как его принимают сейчас в Китае, видно, что к нему относятся прохладно, как к пенсионеру, который уже чемоданчик там в Вашингтоне собрал, свой пенсионный, а дорабатывает последние пару месяцев.
Вы знаете, мне такая аналогия в голову пришла, когда я наблюдаю за тем, как вот американцы там сейчас тоже на лентах увидела сообщение, значит, американцы обеспокоены, политика, по-моему, об этом пишет, американцы обеспокоены, значит, укреплением взаимоотношений России и Венгрии. То есть, видимо, на венгров теперь давить каким-то образом будут, все недовольны. Пугают, китайцев едут. Есть такая история, что вот есть какой-нибудь самый главный, там, не знаю, не бандит, а хулиган в районе. И вот он пытается пугать всех. И вот ходит он в один двор, ходит в другой двор, ходит в третий двор, ходит, говорит, ты там с этим не дружи, а ты здесь, а то там снег, башка упадет и так далее. И в какой-то момент он становится неудобен для, даже для тех, кто с ним, в принципе, имеет какое-то взаимодействие. Вот мне кажется, что с американцами происходит ровно то же самое. Но в какой-то момент для всего мира станет крайне неудобным, когда... Блинкин, кто бы ты ни был, из Вашингтона, постоянно ездит и говорит, ты вот, там, товарищ Си, Путина попрохладнее прими, а то мы санкции, при том, что они сами от Китая зависят. К венграм приезжают, кому там, не знаю, индусам отчитывают, индусов периодически, африканцам, южным африканцам угрожают, но там Бербок ездила. В какой-то момент это начинает просто-напросто всем надоедать. Неужели американцы этого не понимают?
Ну, если уж использовать эту вашу образную аналогию...
Я выросла в Люберцах, мне можно, Сергей Борисович, мне можно.
Это тоже было достаточно сложно. Я же вырос, детство провел на Дальнем Востоке.
Вот, тем более вы понимаете, о чем я говорю.
Там были такие нравы серьезные. Так вот, если использовать эту аналогию, то я бы ее развил следующим образом. Это тот самый главный такой главарь всего, так сказать, района, да, который лет 20 назад был крутым атлетом, который качался там железом, который мог любого отметелить, которого все боялись, да, и хвост поджимали, ему достаточно было только прорычать даже, пальцем не тронуть. А вот теперь, как бы, прошло 30 лет, и это вот человек типа Байдена, да, который там здоровается с призраками, все забывает. И да, некая остаточная мощь присутствует за ним, у него за спиной. Но понятно, что гегемон уже не тот. Уже не тот. И поэтому всякий раз, даже как бы формально демонстрируя союзническую солидарность, каждый думает про себя. А где здесь мое место и где здесь моя выгода? Вот такая сейчас ситуация.
Ведь в какой-то момент, просто здесь же интересно, что в Америке не могут не понимать, что гегемон уже не тот. Но мне кажется, кто-то в Штатах всерьез рассчитывает, что он может и дальше пугать остальное человечество и влиять, злоупотребляя своим некогда доминирующим положением. И считает, что если... они начнут падать в тартарары, то затянут, как черная дыра, и все остальное в себя. Либо рассчитывают на то, что кто-то сжалится и начнет помогать оставаться на плаву. Ну, то есть это паразитизм.
Как всегда, в Америке две группировки и две стратегии. Вот есть такие ярые атлантисты, которые не согласны с тем, что эпоха гегемонии односторонней американской прошла, и которые пытаются ее как минимум продлить, а может быть и сохранить. Вот. И усилия на это направлены. Надо просто найти другого героя вместо Байдена, который будет дальше двигать эту тему американской глобальной гегемонии. А есть вторая группировка, которая за стратегическую адаптацию к новой ситуации, за приспособление к тому, что есть другие игроки, и за то, чтобы с ними, этими другими сильными игроками, договориться. Я всегда вспоминаю Генри Киссинджера, с которым мне доводилось неоднократно встречаться. Вот. Очень уважаю этого человека. И я не знаю, что написала семья на его могильном камне, но я бы написал его фразу «надо встретиться, точка, договоримся». Угу. Вот люди школы Киссинджера должны в Америке возобладать, и тогда встретимся и договоримся.
7373948, телефон прямого эфира. Так, окружающие страны не понимают, что если дружно навалиться, то конец и санкциям, и гегемону. Это, знаете, мне приходила тоже аналогия такая, когда вот в вопросах, что американцы давят на китайцев, давят на турок, ограничения по транзакциям вводятся и так далее. Помните, когда был проект «Газ-трубы»? Тогда да. американцам это было крайне невыгодно, и они, да, и они давили на европейцев, вводили санкции против европейских стран. Но в какой-то момент европейцы, как выражается наш слушатель, навалились и сказали: нам удобно. Санкции ваши не страшны. И американцы, ну, в принципе, на 50 лет смирились. Потом они взорвали северные потоки, но все-таки там, или кто-то, не американцы, а там, не знаю, англичане, кто, немцы, украинцы, кто-то взорвал северные потоки. Но по факту, тогда вот эта фронда европейская отстояла свои интересы, и американцам пришлось отползти назад.
Да, это было в 70-е годы прошлого века, но тогда в Германии была другая элита, и она проводила другую политику. И у них были, как бы, да, были такие недюжинные способности. Сейчас другая Германия, другие, другого уровня политики там находятся. Германия сдала фактически свою промышленность, подорвала основы ее существования, и вот сейчас пытается как-то выкарабкаться из этой неловкой ситуации. Что касается того, что там чего-то будет, а чего-то не будет, и кто-то там идет к концу. Вот надо понимать, что мы как никогда за все время после Второй мировой войны приблизились к реальному столкновению между ядерными державами, между Востоком и Западом, и это действительно чревато большой войной с ядерным финалом. Вот это обстоятельство в нашу интернет-эпоху, когда компьютерные игры, когда все можно, когда у каждого 9 жизней игрока в компьютере, да, и можно один раз устроить Армагеддон, а потом начать все сначала. Надо все-таки понять, что мы к неким границам приближаемся, и в этих границах надо все-таки искать стратегическую адаптацию.
Да, только здесь есть, Сергей Борисович, одна тонкость. Когда говорят, мы приблизились, здесь важно понимать, кто пытается приблизиться к этому. Соединенные Штаты Америки, насколько я понимаю, хотя вы американец с большим стажем, вам виднее и так далее, но мне кажется, они исповедуют логику неких островитян. Что вся заварушка происходит в Евразии, а им в любом случае ничего не будет. У них их от Евразии океана отделяют. И поэтому в Евразии можно делать все, что угодно. Евразийские государства абсолютно против того, чтобы развязывать ядерные конфликты. Ядерное оружие, гарантия там, суверенитета, безопасности и так далее. Раскручивают ядерную историю именно Соединенные Штаты Америки. Потому что в элитах люди, которые, ну, пороха не нюхали. Абсолютно. А да. Страны, которые находятся на евразийском континенте, так или иначе, напрямую или косвенно, или находясь рядом, порох нюхают на протяжении десятилетий. И, соответственно, понимают все риски, которые происходят. Поэтому уж кто-кто уповает на компьютерную игру, это как раз Соединенные Штаты Америки.
Ну, по крайней мере, некоторые политики тамошние, да, не только некоторые пороху не нюхали, но и в холодной войне не участвовали, когда было балансирование на грани войны, да. Так вот, все-таки, возвращаясь к тому, на что делается ставка, мы упомянули Генри Киссинджера в позитивном смысле как апостола школы реализма политического. А вот есть другой антипод Киссинджера, его основной соперник, это Збигнев Бжезинский. Угу. Сейчас часто цитируют его книгу «Великая шахматная доска», но это не единственная и даже не лучшая его книга. А вот книга «Выбор» – это политическое завещание Бжезинского. Я предлагаю думающим людям ее почитать. Так вот, что он там пишет? Он пишет следующее. Есть два мрачных сценария. Вот что может величие Соединенных Штатов и единственная роль единственного гегемона как-то вот подвинуть? Это две вещи, чего ни в коем случае нельзя допустить. Во-первых, нельзя упустить контроль над Евразией в широком смысле. Но это он писал раньше. Во-вторых, чтобы не упустить контроль над Евразией, нужно помнить о двух вещах. Никакой связки между Россией и Германией. Вот это ужас. Ни в коем случае не допустить. Они должны быть в конфликте, и чем дальше друг от друга, тем лучше. А второе – не допустить связки Россия-Китай. Вот это вторая губительная связка. пусть будут в конфликте, и чем дальше, тем лучше. Пока мы вот эти две вещи будем контролировать, мы будем сохранять контроль над Евразией, а пока мы сохраняем контроль над Евразией, мы контролируем остальной мир. Это я, ну, извините, очень упростил, конечно, там все гораздо сложнее и интереснее, но это его политическое завещание. И смотрите, как вот они сейчас пытаются действовать именно в этом ключе. Да. Именно в этом ключе они и действуют.
Но, в конце концов, сил просто может не хватить. И здесь же есть еще один момент, который, мне кажется, опускается, в том числе и среди аналитиков, ориентируются и опираются на мыслителей там, прошлых эпох и так далее, того периода, когда Соединенные Штаты были, значит, частью двуполярного мира, а потом стали представителями однополярного мира, то есть лидерами однополярного мира. Но сейчас ситуация поменялась, и мне кажется, что стоит еще обращать внимание на то, что пишут, и такие мыслители, скорее всего, есть, и философы, и политики, политологи и так далее, что пишут на Востоке, что пишут китайцы, что, какие соображения есть в России. Понятно, что там политическая школа, философская школа испытывает определенный кризис, но, по сути, мир гораздо более объемен, чем то, как пыталась представить. Нет уже Бжезинского, нет Киссинджера, и того мира уже нету, он другой. И поэтому ждать, что кто-то в Америке родится, напишет новую книгу, предложит свою, бессмысленно, потому что время-то играет как раз, ну, простите, время играет на Евразию, на Африку, на Россию, на Китай.
Ну, вот с последней фразой, безусловно, давайте, согласен, что мир, время играет, да, на большую Евразию. Она осознает себя, консолидируется, постепенно организуется и так далее. Но вот мир не меняется так, как это происходит в театре. Да? Вот закончился какой-то акт театральной пьесы, занавес съехался, да? Потом занавес разъехался, а новый мир уже на сцене. Вот таким образом смена не происходит. Мир уходит долго, старый мир. И долго остаются какие-то реликты уходящего мира. И приходит новое, наступает тоже как бы поэтапно и тоже в борьбе. Так достаточно сложная история разворачивается. Поэтому еще не ушел тот старый мир. Я согласен, что он уходит. Мир американской гегемонии однополярной уходит. Но еще долго будут арьергардные бои и рецидивы происходить. Да? А вот наступление нового мира – это интересно. Это, собственно, главный лозунг сейчас и Китая, с которым согласна Россия. Что нужно нам, говорят в Китае? Новый, внимание, справедливый миропорядок. Вот прежний, который уходит, миропорядок однополярной американской гегемонии, был несправедлив. Он породил много конфликтов, он почти спровоцировал войну. А вот новый миропорядок, он должен быть, внимание, справедливым, без гегемонов.
Я говорю скорее здесь еще про то, что
вот это
страны...
надо читать, изучать.
Страны, много стран в мире сейчас начинают укреплять свою субъектность. Но инерция мышления, она, естественно, сокращается. 30 лет однополярного мира, в принципе, это мало, чтобы по, там, во многом, знаете, как даже для самих американцев кажется, что, в общем, можно еще обмануть историю, можно как это, цивилизационный рывок какой-то совершить и проскочить тот самый меняющийся, значит, этап меняющегося мира, чтобы опять стать лидером. И все остальные, по сути, пока что тоже так думают. Прям коротко, 5 секунд.
Ну, может быть, да. Во всяком случае, давайте надеяться на то, что произойдет все-таки смена миропорядков мирно. Мирно произойдет, без новой войны. Потому что обычно они утверждались в процессе большой войны.
Она через
вот
нынешнюю происходит.
В этот раз мы должны заложить иной прецедент. Новый миропорядок справедливый придет в мирных условиях.
Сергей Станкевич был с нами. Далее новости.